Хорошо, добрый вечер. Я так сам для начала. Прошу прощения, что я сижу, мне как-то удобнее сидеть. Мне кажется, даже мы могли бы в большом круге так расположиться.
Здесь
так.
Можно было, да.
Пока мы, в любом случае, так останемся. Поэтому я попробовал за кафедрой, но мне не очень удобно. Поэтому я попробую сначала посидеть, если будет не очень удобно, я потом встану за кафедру и так далее. Ну, как-то найду какой-то формат, который для меня, для вас был бы удобнее. Ну, как я сказал, уже формат у нас следующий. 50 минут, соответственно, лекция. Потом 10-15 минут, а может быть и все 18 перерыв. Потому что я думаю, что это на самом деле еще удивительная возможность. Кто-то с кем-то может познакомиться, посмотреть друг на друга гештальтистов. У нас такие, ну, не очень часто бывает возможность посмотреть друг на друга. Вот. Ну, посмотрим. Да, минут 10-15, перерыв 20. И потом еще 50 минут. Почему такой формат? Мне кажется, что он не очень тяжелый, а достаточно легкий для восприятия. Вот. И очевидно, что наши лекции, они, мне кажется, в большей степени рассчитаны не на какое-то систематическое образование, которое вы получаете в обучающих гештальт-программах, или самостоятельно читаете книги, или где-то обучаясь в академическом институте, а скорее для меня эта лекция – это возможность задаться какими-то вопросами, ну, такой в большей степени толчок, чем, собственно, академическое строгое образование. Поэтому не надо совсем много времени, а главное, чтобы в этом было какое-то удовольствие, любопытство и интерес. Есть ли какие-то у вас вопросы по формату?
Вопросы можно
задавать? Да, пожалуйста, можно задавать вопросы, я буду благодарен. Ну, как-то лекция-семинар не хочется называть, хочется все-таки больше остаться в формате лекции, да? Но вопросы можно задавать. Вот. Ну, наверное, пожалуй, и все. Если какие-то вопросы по формату у вас есть, пожалуйста, спрашивайте. Ничего, что так меня видно? Слышно? Самое главное, слышно? Слышно, ну хорошо. Ну, похоже, вопросов нет. Окей, тогда лекция. Итак, поле как ситуация. Я много думал о том, с чего, собственно, начать, как начать. И натолкнулся, когда просматривал свой текстовый редактор, на такую запись в дневнике. Ну, где-то я когда-то, прошлым летом, по-моему, в деревне был и писал какой-то дневник так периодически. Вот. И мне эта запись очень понравилась, и я решил ее вот поставить в начало лекции. Давайте я вам просто дословно ее зачитаю, а потом чуть-чуть разберу, собственно, про что я писал. Это такой маленький кусочек моей жизни. Чтобы было понятно, я родился в Белоруссии, а практически с очень раннего возраста, наверное, с 2 или 3 лет, жил в Эстонии, в Таллине. Вот в такой совсем другой стране, наверное, которую весьма с большой натяжкой можно назвать Советским Союзом. И там я прожил практически до того, как меня призвали в армию, до 18 лет. И вот это такой маленький кусочек моих впечатлений. Я думаю, что каждый из нас это проходил подросткового периода. Послушайте, пожалуйста. Лет 17 я любил ездить на озеро Харку в окрестностях Таллина. Сидел на берегу и читал сам издат. Ну вот, кто еще в советское время жил, тот помнит, что иногда книжки издавались нелегально. Это называлось сам издат. Например, письма Махатмы к председателю совнаркома товарищу Ленину. Елену Николаевну Рерих с ее шамбалой, ламами, дацанами. Шрев Рабинта Гоша и его письма к матери. Кажется, тогда в серии «Литературные памятники» издали Генри Дэвида Тора «Олден» или «Жизнь в лесу». Пишу сейчас и думаю о легкой иронии, которая сквозит в мои слова. Мир оказался не то чтобы не такой, как они описывают. Нет, вполне такой. Великодушный, добрый, глубокий. Если бы не одно «но». А это «но» – олигофрения в легкой степени дебильности с нарциссической гиперкомпенсацией. Но кто не знает, олигофрения – это слабоумие врожденное. Представьте сержанта из Сибири, рядом с мальчиком из Сталина, с гвардейцей в солдатской тумбочке. Вообще, в общем, уходил я в армию толстовцем, а вернулся психиатром. Нет другого пути, кроме как разобраться в характерологии этого сержанта, чтобы понять его садистические мотивы поведения. И была надежда, что через это удастся и понять пути развития мира. Ну и вот прошло столько же лет, и что же? То есть про что я так пишу несколько образно? Про то, что, наверное, каждый с этим сталкивался, когда мы в подростковом возрасте... какую-то боль испытываем от людей или близких для нас, или, как, например, у меня было в армии, не очень близких, то тогда, естественно, возникает вопрос, собственно, а почему они себя так ведут? А почему они так поступают? Почему там, например, папа разрешает только 3 раза в день холодильник открывать? А почему не 5? А почему не 6? И так далее и тому подобное. И я думаю, что многие из нас наверняка задавались тогда себе таким вопросом, ну, собственно, а почему он себя так ведет? Из-за чего? И какой ответ у нас был типичный? Потому что у него такой характер. Согласны? Потому что он так воспитан, да? И он по-другому себя вести не может. И вот это, мне кажется, такое глубочайшее заблуждение на самом деле людей, что люди себя ведут, что их поведение определяется характером. И этому заблуждению, кстати, подвергнуты и все мы. Почему? Мы же с таким удовольствием вот открываем Нэнси МакВильямс, да? Запоминаем все эти характеры. С таким удовольствием читаем про 3 головы дракона, концепцию, динамическую концепцию личности Хломова, да? Ходим после группы, рассуждаем, у кого нарциссическая голова, у кого шизоидная голова, у кого невротическая голова и так далее и тому подобное. То есть на самом деле все наше мировосприятие проникнуто вот этой вот верой в характерологию. Что если мы хорошо будем знать характер, ну, во-первых, свой собственный, а во-вторых, характер близких нам людей, или характер, например, тех людей, которых мы нанимаем на работу, или тех людей, с которыми мы начинаем сотрудничать, делать какой-то бизнес, то мы в состоянии предвидеть их поведение, их поступки. Согласны со мной? Так вот это не так. И я думаю, что же за ерунда такая? Ну ладно, одолел я психиатрию всю. А там есть целый огромнейший раздел, да, вы знаете, психопатия. Это расстройство характера. Там ответа не нашел. Соответственно, после этого пошел в психологию, в психотерапию. Стал читать что? Вы хорошо знаете, акцентуированные личности. Это кто у нас? Лиангард. Так, да? Отлично. Читаю Лиангарда, акцентуированные личности. Потом тоже что-то не совсем работает. Не удается предсказать, прошу прощения, поведение жены, например, да, или сына. Вот. Следующий этап какой у нас? Психоанализ. Да? Соответственно, пошел в психоанализ, стал писать книжки по психоанализу. Райх, Фрейд и так далее. Вот. Потом, уже когда совсем прочитал книжки по психоанализу, задал себе следующий вопрос. Или я не разобрался в психоанализе, ну то есть не хватает моих когнитивных способностей, или психоанализ это полная ерунда. Ну, в общем, никак не удается все-таки понять, почему человек себя ведет так или иначе. То есть диагноз удается поставить, а все равно диагноз не соответствует его поведению. Ну, потому что все равно он в разных ситуациях как-то очень по-разному себя ведет. И в конце концов все закончилось тем, ну я про себя говорю, да, к моим уже годам, что я в какой-то момент очень сильно разочаровался в характерологии и в возможности предсказывать характер человека, описывать характер человека и, более того, предсказывать его поведение. Ну и, в общем, в какой-то тупик уже вошел и перестал вообще читать книжки, связанные, собственно, с характером. Хотя я думаю, что каждый из нас, и я в том числе, проходил этап, когда нам нравилось тестировать себя, ну, например, MMPI делать или тест КТЛа. Там, и так далее. Самый простой Люшера, да, это всегда, да, как бы посмотреть, что же у меня за характер. Вот. Ну и правда, иногда эти все тесты, все эти обозначения, мне кажется, что были похожи на астрологию в какой-то степени. Вот. И тогда, естественно, возникает вопрос, собственно, а с чем же связано поведение человека? Чем определяется поведение человека? Что движет нами? Собственно, чем мы занимаемся в психотерапии и так далее и тому подобное. Ну вот пока в этой части то, что я сказал. Пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы ко мне? Пока нет. Окей. Тогда давайте возьмем два примера. Итак, первый пример, который приводится вот в этой книге, и мне кажется, что это революционная книга, она называется «Человек и ситуация». Авторы Росс и Несбит. И в этой книге они предлагают такой вопрос аудитории. Представьте ситуацию, что дело происходит на территории студенческого городка, и спешащий на свидание Джон видит в дверях упавшего и просящего о помощи человека. Откликнется ли Джон на его просьбу или пойдет дальше? Такой вопрос. Да, очень много факторов. Какие? Давайте представим, что мы не психологи, а люди с улицы. Что первое скажут люди с улицы? В каком случае он откликнется, а в каком случае он пройдет мимо? Абсолютно верно. Они, конечно, скажут, это зависит от его характера. Да? Если он хороший человек, то он откликнется. Да? А если он плохой человек, то он не откликнется. Так? А если с точки зрения психологии это хороший человек, это какая характерология, это какая голова? Нарциссическая, невротическая? Невротическая. То есть если он невротик, то откликнется, да? А если шизоид или проклятый нарцисс, то нет. Короче, мы себя всегда ведем одинаковым образом, и я думаю, что в том числе и мы как психотерапевты. То есть, конечно, мы пытаемся понять характер человека, исходя из этого, или предсказать его поступки, или уже задним числом каким-то образом их объяснить. Однако, смотрите, что нам говорит наука. А наука нам говорит следующее. Дословная фраза. Опыт полувекового развития научных исследований научил нас, что ни в данной, ни в какой-либо другой нестандартной ситуации, я вот подчеркиваю в данном случае слово «нестандартная», это очень важно, реакцию конкретных людей нельзя предсказать с какой бы то ни было точностью. Еще раз. Опыт глубокового развития научных исследований научил нас, что ни в данной, ни в какой-либо другой нестандартной ситуации реакцию конкретных людей нельзя предсказать с какой-либо точностью. По крайней мере, этого нельзя сделать, пользуясь информацией о личностных диспозициях этих людей или даже об их поведении в прошлом. Это такое очень серьезное, ну, заявление. То есть представьте. По сути дела, это заявление переворачивает всю парадигму нашу, что на основании личностных характеристик человека, даже если мы их хорошо замерили, узнали там и так далее, мы не в состоянии предсказать его поведение в новой ситуации. Вот это очень важное отличие. Смотрите, в ситуации, в которой он уже был и которую мы наблюдали, мы можем его поведение предсказать. Но в новой ситуации практически поведение человека непредсказуемо на основании его характерологии. Вот. И... А? Есть. Максимальная статистическая корреляция между показателями характера и поведением в новой ситуации составляет... Сейчас сильно удивитесь. 0,3. Это очень мало. Напоминаю вам, да, из академических знаний, что единица – это полное соответствие. Ну, то есть, что имеется в виду? Смотрите. Например, мы с помощью каких-то тестов выяснили, что человек является высокоморальным. А после этого нам важно понять, будет ли он жульничать, играя в покер, например. Да? Вот если высокоморальная характеристика совпадает с тем, что он не будет жульничать в 100%, то корреляция будет 1. Понимаете, да? Если в половине 0,5, а 0,3 это практически ничего нету. То есть это говорит о том, что несмотря на все наши характеристики этого человека высокоморального, играя в покер, оказываясь в новой ситуации, мы не можем предсказать, будет этот человек жульничать или не будет этот человек жульничать. То же самое, мы не можем предсказать, этот человек, который идет на свидание, остановится, поможет человеку или остановится, не поможет человеку. Мы не можем предсказать, как человек себя будет вести на рабочем месте. Он будет ответственно работать или он будет неответственно работать. То есть, по сути дела, это разбивает полностью всю нашу картинку. То, по сути дела, о чем я вам и говорил. Да? Можно прочитать кучу литературы, аналитической, психиатрической и так далее. Но каждый раз мы будем сталкиваться, принимая нового клиента, с абсолютно новыми знаниями, впечатлениями, загадками, историями, последовательностями и так далее и тому подобное. То есть мне кажется, что в этом очень большой плюс нашей профессии как психотерапевта, что каждый новый клиент – это новая теория. То есть каждый раз все по-новому, да? И в то же время это очень большой минус для науки. Почему? А потому что нет возможности предсказывать, и что за наука такая. Пожалуйста, вопросы.
Вот, так сказать, сразу вопрос поставлю по поводу поведения. Хотя практически это дело задаваться вопросами поведение. Ну, то есть, как себя будет вести,
да. Если сказать поведение в новой ситуации, это задача терапевта?
Ну, вот смотрите. Вопрос следующий. Почему, собственно, я говорю о поведении? Потому что наша ли это задача как психотерапевтов, гештальт-терапевтов предсказывать поведение? Да? И действительно, когда я готовился к этому лекции, то во всех научных исследованиях, которые я читал, они не занимаются, социальная психология, в частности, чувствами, когнитивными аспектами, хотя когнитивно немножко занимаются. Их больше всего интересует поведение. Почему? Оно измеряемо. Согласны? Поведение мы можем измерить, в отличие от чувства. И я тоже задал себе этот вопрос. А имею ли я право употреблять это слово? Не знаю.
Предсказание. То есть поведение-то да, оно может быть предметом работы, да, терапевтической. А предсказание поведения, это как запрос клиентский, вообще нет смысла вот такого?
А мне кажется, что, мне кажется, что вот в этой ситуации то же самое. Я же работаю с клиентом, я не знаю, как ты. Например, клиент запрос мне говорит, помоги мне, пожалуйста, построить отношения. Но у меня же все равно же есть какое-то предсказание, а построит ли она отношения, а сможет ли она построить отношения, а как она построит отношения. И более того, смотри, у меня же будет мой запрос, если я в классической парадигме, базироваться на ее характерологических особенностях.
Да. И что все тогда будет суть работы? То есть это предсказание проверить, работать с клиентом или как-то его клиенту вменить?
Да? Изменить поведение.
Вот исходя из этой концепции, получается следующее, что одной характерологии для предсказания ее поведения мало. Вот в чем вся интересная штука. А дальше я буду говорить о том, что же тогда важно.
А изменение поведения не является целью.
Изменение.
Смотри, я могу сказать, исходя из своих каких-то данных, как человек себя будет вести, и он примерно тоже представляет, что он будет себя так вести в определенной ситуации, да? Я сейчас условно разговариваю. И задача терапии как раз состоит в том, и запрос клиентский тоже такой возможно, да? Изменить свою реакцию в аналогичных ситуациях.
Стать более активным.
Да.
А в чем вопрос?
Тогда все канает. То есть тогда цель терапии состоит в том, чтобы предсказать и изменить.
Хорошо.
А не проще идти вслед за клиентом?
Я хочу донести, еще раз повторяю, следующую идею, что если к нам приходит клиент, и мы очень хорошо понимаем его характерологию, то вероятность того, что он будет счастлив, мы можем предсказать с точностью 0,3%. Практически никак. То есть это говорит о том, что кроме его характерологии, еще очень большое значение имеют другие факторы для того, чтобы он мог реализовать свою потребность и быть счастливым. Вот про что я говорю. Мне кажется, вот про это лекция, собственно.
А да? Вы про этот эксперимент еще расскажете, там интересно.
Да, я расскажу дальше немножко про этот эксперимент. Про какой?
Про упавшего человека.
Про упавшего человека, да, я расскажу. Я сейчас расскажу про священника, да. Итак. Несмотря на подобные свидетельства, большинство людей упорно полагают, что знание о личностных чертах и индивидуальных различиях может быть использовано для предсказания поведения людей в новых ситуациях. Если характерология не определяет поведение, то тогда, естественно, возникает вопрос, а что же определяет? И здесь возникает два таких слова. Специфичность ситуации, в которой оказывается человек. Уважаемые коллеги, я предваряю ваш скепсис, потому что большинство здесь присутствующих это психологи, а я психиатр. И поэтому наверняка вам все это читали в курсе общей психологии или социальной психологии в университете, и вы все это знаете. Да? И для вас это, может быть, новым абсолютно не является. Но представьте, для меня, как для классического психиатра, который вообще не изучал психологию, я дилетант в этой области, и я ни одной лекции по социальной психологии не прослушал, то для меня, как для классического психиатра, все, что я сейчас говорю, это было просто откровение. Потому что до этого момента я мыслил очень четкими категориями. Вот есть астеническая психопатия, вот есть обсессивно-ананкастная психопатия, вот есть возбудимая психопатия, вот есть циклоидная психопатия. Понимаете, да? И поэтому человек себя так ведет. А?
Не понимаете.
Не понимаете? Ну, циклоидная психопатия. Ну, например, когда вот поставим диагноз, например, там, человеку циклоидная психопатия, там, как кто-нибудь там, ну, какой-нибудь Миша, присутствующий в зале, да, циклоидная психопатия, все, для меня с ним все ясно. Каждую осень и весну у него будет портиться настроение. И это никак не будет связано ни с жизнью, ни с ситуацией, в которой он живет. Каждую осень и весну у него будет портиться настроение. Астеническая психопатия, все ясно с человеком. Он все время мне будет говорить одно и то же. Господи, как я устал. Понятно?
Ну, в психологии категории входят характеристики, еще для каждого того же.
Конечно, конечно. Так вот, о чем и речь? Что, оказывается, не только этим определяется. Видите? И более того, как отвечают социальные психологи, 0,3. Но единственная оговорка – в новых ситуациях. В одних и тех же ситуациях поведение может повторяться. Вот это удивительно. И это научные данные. Итак, специфичность ситуации. Что такое специфичность ситуации? Дерри и Бетсон в 1973 году, ставя эксперимент, выявили некоторые из этих факторов. Вот давайте попробуем сейчас, я вам расскажу, как они эксперимент этот делали. Итак, первое. Они обследовали группу студентов в духовной семинарии, готовящихся к произнесению своей первой проповеди. В ходе начальной фазы эксперимента семинаристам сообщали, что они должны подготовиться к произнесению краткой импровизированной речи, которая для половины участников эксперимента была посвящена как раз притче о добром самаритянине, запись которой состоится в расположенном неподалеку здании. Итак, еще раз, да? Представьте, что мы сидим в зале, все семинаристы, будущие священники, да? И нам говорят, что через некоторое время вам нужно будет пойти в другое здание и прочитать в жизни, впервые в жизни, проповедь о добром самаритянине. Вот такое задание, да? Напоминаю вам эту притчу, она очень красивая. Евангельский рассказ от Луки. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так и поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. А самарянин же некто, обращаю внимание, самарянин — это люди, которые были абсолютно чужды для еврейского народа. Ну, как для нас, не знаю кто, ну, там, не знаю, мусульмане, например, да? Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидит его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если издержишь, что более, что я, тогда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди и ты поступай так же. Понятно смысл, да? Смотрите, что дальше происходило. После получения указаний от экспериментаторов, одних испытуемых предупреждали: вы опаздываете, вас ждут уже несколько минут, так что лучше поторопитесь. То есть одной части вещей говорили. В то время как другим говорили прямо противоположное: у вас будет некоторое время, прежде чем все будет готово к вашему приходу. Но ничего не случится, если вы придете пораньше. По дороге к месту назначения опаздывающие, равно как и располагающие некоторым запасом времени, участники эксперимента натыкались на человека, упавшего в дверях, который был не в состоянии поднять голову, стонал и заходился о кашле. Как и предполагалось, редкий семинарист из числа опаздывающих приходил на помощь несчастному. На поверку это сделали лишь 10%. То есть из тех, у кого, кому сказали, что вам, вы опаздываете на вашу лекцию, только 10% помогли ему. А лекция, представляете, о чем была, да? В то же время 63% общего числа семинаристов, располагавших временем, оказали помощь человеку. Вот это называется власть ситуации. Видите? Доказывает ли данное исследование то, что семинаристы, не пришедшие на помощь, были глухи к мирским страданиям, или оно доказывает то, что они просто отдавали предпочтение интересам ожидающих их людей, обладавших относительно более высоким социальным статусом и так далее? В общем, понятно, да, что этот эксперимент на самом деле говорит не о личностных диспозициях и характерах семинаристов, но он говорит о ситуационных детерминантах альтруизма, что в значительно большей степени на наш альтруизм влияет ситуация, чем, собственно, наш характер. Вопросы? Замечания? В общем виде эту идею можно выразить очень просто, как говорил Ортега и Гассет, что я — это я и мои обстоятельства. Вот как бы, если так, подытоживая все, что я хотел вам первоначально сказать. Если чуть-чуть уточнить о возможности предсказания поведения, то, что я уже вам, на что я обращал ваше внимание, что мы можем хорошо предсказать поведение человека в той ситуации, зная предыдущую ситуацию, в которой он был, и его характерологию. А если же мы знаем характерологию, но ситуация абсолютно новая для него, то практически невозможно искать поведение человека. И как раз Несбит и Лерос, они приводят такой пример, что это очень похоже на физику. Что пока мы находимся в мире до световых скоростей, то вполне применима ньютоновская модель. Как только мы переходим через какой-то вот рубеж, связанный со скоростью света, то все, должна уже быть физическая теория Эйнштейна. Вот так же и здесь. То есть обычная характерология вполне срабатывает, пока не возникает некая нетипичная, нестандартная, отстраненная ситуация. А как только ситуация становится совсем другая, ну, например, вы помните опыт знаменитой Стелли Милгрэма, да, то, соответственно, все становится абсолютно по-другому. И я вам хочу привести слова Гитлера, вот как он менял поведение людей. Вот смотрите, они очень необычные. Он говорил так: совесть — это еврейское изобретение. Или совесть — жидовская выдумка, что-то вроде обрезания. Или, смотрите, я освобождаю людей от тяготчающих ограничений разума. от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью, и от претензий на свободу и личную независимость, до которой дорастают лишь немногие. Вот, по сути дела, считается в социальной психологии, что это первый шаг, который позволяет воздействовать на людей таким образом, что они начинают себя вести вне рамок морали. То есть, когда руководитель начинает говорить, что я являюсь вашей совестью, я отвечаю за то, что вы делаете. Вот это вот считается такой первый фактор, который необходимо в спецподразделениях делать.
Вот. Можно вопрос? А как увязать то, что у каждого, ну, Ленинского, в частности, развязки было на него?
Да.
Как увязывать? То есть, ну, у него какая-то отсутствие, ну, обрубки, да?
Угу.
Ну, то есть, какая-то еще такая, которая можно было все отсутствие, которые к нему не пошли. Ну, не только, если это действительно происходит. Меня мучает этот вопрос. Давно.
Меня тоже, для меня тоже это, для меня это тоже вопрос непонятный абсолютно.
Да. Ну, они так до культуры нашли.
Там все что, о чем
адреса,
нормально сказано.
Ну вот мне кажется, что все великие книги достаточно противоречивые. Все великие книги. И Библия, и Евангелие, и так далее, да? Да, да, да. Да, да. И вот смотрите, как интересно происходит. Вот мы сейчас сидим в этом зале, и мы же все друг для друга родные, да? Ну, я имею в виду, что в том плане, что ну как будто мы все из одной деревни, из одного рода, одного вида, да, давайте так скажем, одного вида, да? Так? Да, одного вида, в том числе и социального вида. И в этом отношении, ну, например, раз мы одного вида, мне нельзя у вас кошелек забрать, ваши деньги. Ну, потому что мы одного вида. Так? Мне нельзя вам бред причинять, потому что мы одного вида. Так? Если мы одного вида. А как только я делаю вот всего лишь самую простую вещь, я говорю, нет, мы не одного вида. И вот после этого я могу по отношению к вам делать все, что угодно. Если вы не считаете, что вы не одного вида. То есть, и вот так работает религиозная ненависть и вся, весь нацизм, национализм. Вот так, то есть в какой-то момент, кто мы были для немцев? Помните это слово? Унтермэнш. То есть мы были для них недочеловеки. И все. Вот как только этот щелчок происходит в сознании, что вот это дочеловеки, а вот это недочеловеки, отношение кардинально меняется. И также, вот если вы знаете, ну как сказать, у цыган, вроде как у славян воровать можно. У цыган цыгану нельзя воровать, а у славян можно, потому что они другие. Ну, например, я говорю, да, что вот как легко этот происходит щелчок, это уже удивительно просто. Да, да, да. А? Да, можем. Разделение свои чужие. Итак, мы пришли к следующему выводу. Непомерно раздутое представление людей о значимости личностных черт и диспозиции при одновременной неспособности признать важность ситуационных факторов при их воздействии на поведение получила название «фундаментальная ошибка атрибуции». А более утонченное определение фундаментальной ошибки атрибуции, смотрите какое. Как правило, мы склонны приписывать наши успехи нашей характерологии. Нет, мы склонны приписывать успехи других людей ситуации, в которой они оказались, а наши успехи характерологии.
И наоборот неудачи.
Да. Еще раз, смотрите. То есть, когда у нас что-то не получается, мы будем это приписывать ситуации, а не характерологии. А когда что-то не получается у другого, мы будем думать о том, что это связано с его характерологией, а не ситуацией. И это очень важное положение. Почему? Потому что когда мы занимаемся психотерапией, все меняется. Человек в процессе занятий начинает рассматривать все свое поведение через призму своей характерологии. Согласны?
Не всегда.
Не всегда.
Иногда наоборот.
Более высокий уровень начинает дифференцировать, а где ситуация, где характерология. Но в общем, это уже очень большой шаг. Когда то, что мы называем, там, человек принимает ответственность на себя за то, что он делает. Да? Наш классический статистический вопрос, а какой вклад в то? А какой твой вклад в то, что так происходит в твоей жизни? Видите? То есть мы как бы акцент смещаем ситуации на характерологию. И мне кажется, что это одно из объяснений хорошее, собственно, феномена осознавания. Что такое феномен осознавания? Это когда перестает работать фундаментальная ошибка атрибуции. Что мы рассматриваем поведение другого человека не только в силу его характерологии, но и в силу той ситуации, в которой он оказался. И это уже такой, ну, достаточно, я бы сказал, гуманистический взгляд на человека, по сути дела, да, когда мы смотрим на его ситуации, в которой он живет, а не только его характерологии. И наоборот, собственное поведение мы рассматриваем через призму своей характерологии, а не ситуации. Вот что такое фундаментальная ошибка атрибуции. Конечно. Вот это и есть сознание. Вот это хороший вопрос. Чем он создал эту ситуацию? Да, хороший вопрос.
Ну, как мы выбираем ситуацию? Это
наша характерология? Вот, не знаю. Вот выбирали, где родиться. Выбирали, вы выбирали в этой стране жить. Выбирали в этом помещении находиться. Есть масса вопросов. Нет, нас привели. Дальше можем соглашаться или не соглашаться. Не мы выбирали это. И так далее. Окей. Вопросы?
Вопрос. Мы говорим, что стандартная ситуация, мы можем предсказать поведение человека.
Еще раз?
Поведение человека мы можем предсказать некой стандартной ситуации.
Значит, уточняющий момент. Смотрите. Если я вот так же двигал сегодня, то после перерыва вы можете примерно предсказать, что если я захочу попить и видеть вас, я буду делать опять то же самое. Я до этого момента подобил. Но если я никогда не двигал эту трибуну, вы практически не можете предсказать, до какого расстояния по отношению к вам я ее подобил. То есть мы можем предсказать поведение только в тех ситуациях, в которых человек уже был.
Мне чуть другое. Но мы сравниваем поведение в известной ситуации с поведением в нештатной ситуации. А есть ли зависимость поведения в нештатной ситуации и в следующей нештатной ситуации? Ну, то есть, если человек в первой нештатной ситуации ведет себя одним образом, в следующей нештатной он ведет себя так же.
Абсолютно. Опять
мы говорим. Это нештатная для него ситуация?
Нет, следующая нештатная, другой.
Следующая нештатная ситуация опять будет целых три нельзя. Практически невозможно быть хорошим. Окей, давайте еще чуть-чуть до перерыва. Смотрите, какая штука получается. В общем-то, если так взглянуть трезво на эту ситуацию, то ничего вроде бы особенного в этом нет. Итак, в общем-то, понятно, что ситуация определяет наше поведение. И, естественно, можно было задуматься о том, что был ли кто-то за 70-х, 50-х годов, когда вот театры начали делать на Петрова, кто-то этим занимался. И действительно, этим занимался. А занимался этим, знаете кто? Курт Левин. Вот это такой человек, который вам хорошо знаком, по сути дела, один из родоначальников гештальт-терапии. Вот смотрите, очень хорошая книжка, рекомендую. «Динамическая психология» Курта Левина. Дмитрий Леонтьев писал. Так вот, Курт Левин придумал так называемую знаменитую теорию поля. Значит, я сначала вам дам ее определение. И вы сейчас все окажетесь в трансе. Итак, что такое поле с точки зрения Курта Левина? Ну, может быть, только философы не скажут в трансе. Внимание, философы. Поле. Тотальность сосуществующих фактов, которые мыслят как взаимозависимые. Ничего? Тотальность сосуществующих фактов, которые мыслятся как взаимозависимые. Коллеги, давайте наполнять это содержание. Что это значит? Тотальность, это что значит? Ну какая-то стилистика немецкая, да? Тотальность. Вот если вот это рассматривать, тотальность, то что будет тотальность?
Все.
А что будет в полярности тотальности? Если вот наш зал рассматривать, какой-то единичный объект. То есть если мы рассматриваем, например, одного мужчину в этом зале, то мы не можем говорить о поле, да? Мы должны рассматривать все фигуры, присутствующие в этом зале. Всех мужчин и женщин, да? А? Можем мы так сказать? Так далее. И смотрите, которое получается, что практически невозможно.
Почему?
Ну, ты представляешь, что такое рассмотреть всех присутствующих в этом зале? Их взаимовлияние.
Мне кажется, там не только людей рассматривать.
Естественно, а дальше начинаются рамочки. Сосуществующих факторов. Но мы здесь все сосуществуем. Так?
Факторов или факторов?
Фактов.
Фактов?
Фактов. Тотальность сосуществующих. Да. Дальше. Факторов или факторов? Что значит фактор? Тотальность сосуществующих фактов. Это что значит?
Не, ну, речь идет о чем-то реально существующем, а не воображаемом.
О том, тогда нужно рассматривать тотальность сосуществующего реального, того, что есть здесь сейчас, прямо в реальности. Так? Которые мыслятся как взаимозависимые. О. Вот это уже понятно, кем мыслятся. Ну, наверное, наблюдателем, да. И тогда получается, что если я мыслю какие-то взаимозависимые связи, что там, не знаю, Андрей связан с Мариной, Марина связана с Игорем, и это взаимозависимые факторы и рамочки, да? Так?
Да.
Так? И это факты, то это и есть поле.
Да? Понятно.
И Курт Левин вывел одну очень интересную формулу. Смотрите. Поведение человека является функцией личностных особенностей и окружающей среды. Это знаменитая формула Курта Левина. Я, к сожалению, не могу ее написать, нет доски, но я так вам ее воспроизведу. В. Поведение человека. То есть то, как вы себя ведете, будете сегодня вести вечером, дома, равняется функция F, скобка P, ваша личность, запятая U, окружающая среда. То есть то, как мы сегодня себя будем вести дома, будет зависеть от нашей характерологии и от той обстановки на кухне, как нам туда зайдем.
Мне всегда беспокоило, что такое функция.
Функция? А для меня очень понятно, что такое функция. То есть мое поведение будет зависеть от того, включила ли ты чайник заранее перед перерывом, чтобы я успел попить чай, или ты его включил, когда перерыв начался. Вот от этого будет зависеть мое поведение по отношению. Это не есть моя функция, это будет зависеть мое поведение по отношению. Захочет ли мне угостить все конфеты, которые у меня в правом кармане?
Ну, понятно. Проще по-другому. Ось абсцисс, ось ординат. Одна из них личность, другая ситуация. И вот, ну, ты находишься между этим и этим. Ты определяешься координаты одной и второй. Между ними.
Это и есть функция.
Конечно. Математика функция именно это и есть.
То есть переменное изменение переменной x в зависимости от этой переменной y.
Ну, нет, да, в случае две переменные, это поверхность.
И там две переменные.
Нет, поверхность будет.
Поверхность,
каждый твой плоскости будет своя высота.
Своя высота. Как вам эта формула? Это базовое положение теории поля Курта-Левина. Мне кажется, почему для нас такие психотерапевты это важно. Вот до того, как я не познакомился со всей этой теорией, с теорией поля и так далее, я, конечно, больше был в парадигме такой психоаналитической. Для меня гораздо важнее было, собственно, детство пациента. Его история жизни и так далее. А вот после знакомства с теорией поля для меня стало очень актуально, а в какой ситуации он находится и как он сейчас живет. Если более прямо, то с кем он сегодня вечером будет? Вот я с ним поработал сейчас, да? А куда он пойдет? А к кому он пойдет? А будет ли с кем ему поговорить о том, что происходило на нашей сессии? А если у него родственники в этом городе, а где он живет? То есть для меня стало очень важно, собственно, в какой ситуации человек существует. И я думаю, что особенно это вдвойне важно, если мы работаем с клиентами, пациентами, которые были суицидованы. Это вдвойне важно, потому что профилактика суицида в значительной степени и прогноз перед суицидом зависит от той ситуации, в которой, собственно, человек живет. Ну, самый простой пример, вы знаете, что, конечно, женщина, у которой есть дети, риск суицида гораздо ниже, чем женщина, у которой нет детей. Да? И так далее.
И тогда детство, история о детстве, она имеет смысл, как этот человек исключает поле, ну, то есть эту тотальную взаимосвязь сделать, или как?
Один, вот часть фактов, да, вот эти.
Вот часть это он включает эту часть фактов или нет?
Будьте вы выдержите его на одно время, а вы не отношу
ситуацию. Еще раз.
Личная история человека будет влиять на переменную, на его личную характерологию, но не влияет на поле.
Почему? Тоже через характерологию он прочитывает.
Вы говорите, напомню ситуацию, в которой он находится. Он прочитывает
поле. Ну так, можно смотреть как физический объект, а можно как...
Его прошлое не влияет на
второй поле, на котором...
А он влияет на что заявляется через поле?
Да. Чем меньше фактов, тем больше остается
фактов.
Фактов, или мы тогда чего-то всегда дадим
право. Нет, тогда это существующее.
Мне кажется, это зависит от того, какой парадигмы изменений мы придерживаемся.
Да.
То есть, экзистенциальный вопрос. Как вы считаете, в силу чего наши клиенты выздоравливают? Я Бог прошу. В силу каких факторов наши клиенты выздоравливают? Почему им становится легче?
Меня ситуация.
А?
Ну, я включаю ситуацию. Опыт осознавания. Короче,
так, первое, опыт. Так, что за опыт?
Новый
опыт взаимоотношений с терапевтом, так?
Да.
К этому имеет какое-то отношение история жизни клиента?
Да.
Имеет. Но она меняется, история жизни?
Нет.
Она никак не меняется, да? Просто к этой истории жизни добавляется какой-то новый опыт взаимоотношений с человеком, с терапевтом, так? Второе, ты говоришь, осознавание. Развитие культуры осознавания. То есть, если до этого момента, до занятия гештальт-терапии, человек реагировал автоматически, ну, то есть, не очень задумывался, чего это я иду сегодня на эту лекцию, да? То сейчас, прежде чем прийти на эту лекцию, он 10 раз подумал, что, собственно, мной движет, чего я сюда иду. Это называется культура осознавания. То есть, он перестает быть роботом. В этой связи вопрос. А это как-то связано с его детством?
Конечно. Все связано.
Научили, не научили. То есть есть у него этот навык? Нет. Но мы как-то влияем на это детство? Никак на него не влияет. Абсолютно оно было и прошло. И так далее, да? Еще.
Отреагирование.
Ну, он поплакал в своем детстве. Детство изменилось. Нет.
Эмоционально?
Отношение изменилось. А вы верите в то, что оно изменилось? Я не знаю. Я не верю, что боль от того, что вас мама не забрала из садика в 6 вечера, а забрала в 12, если вы об этом терапевту рассказали и поплакали, что вот это ваша боль стала меньше. Я не очень верю в это, честно говоря.
Мне тысячу раз поплакали.
Мне кажется, я тоже с тобой согласна, что отношения не меняются. Возможно, оно не вызывает такого яркого ответа. Оно перестает иметь такую сознание.
Да.
Потому что оно остается, но оно перестает быть тотальной фигурой в области. Появляются другие фигуры, которыми тоже можно манипулировать.
То есть я не очень верю вот эту базовую такую классическую психоаналитическую концепцию, что благодаря проживанию, переживанию, как там, проработке, переработке, отреагированию, проработке психотравма исчерпывается. Я не очень в это верю. Но опять же, мне кажется, что это вопрос веры. Это не так, кто-то верит, кто-то не верит. Более того, если мы в это верим, мы это клиенту внушим. Вы же знаете, что наши клиенты рано или поздно становятся экстатистами, аналитические клиенты становятся аналитиками. Такого особенного нет и так далее. Поэтому мне кажется, что чем это знание ценно для нас, для наших клиентов, что надо быть очень внимательными к той ситуации, в которой мы живем. Просто принципиальный момент. То есть очень внимательными, в какой квартире мы живем, есть ли у нас кабинет, есть ли у нас пространство в этой квартире, где мы живем, если и так далее, там, в каком районе мы живем, кто наш сосед на площадке, в какой садик ходит наш ребенок, в какую школу ходит наш ребенок, там, где планируют жить наши дети, и пошло и поехало. И у меня скорее вот это вопрос о том, что вот внимательным быть к этому. А если это конкретно говорить о психотерапии, то тогда это будет то, о чем я думаю, что Костя вам будет читать, собственно, о сеттинге. Потому что ситуация – это есть сеттинг психотерапии. Понятно, да? Значит, наше время потихоньку заканчивается в первой части, поэтому я сейчас скажу, что будет во второй, и мы сделаем перерыв. Во второй я вам расскажу о Курте Ленине, о его биографии, потому что, как правило, мы плохо это знаем. Она достаточно интересная и любопытная. И покажу вам два фильма. Один фильм, который он показал в 30-х годах в Америке, он там небольшой фурор произвел, а второй фильм, который посвящен теории поля. И здесь есть Геннадий, да? Который вот переводил, и, может быть, тогда просто выйдешь еще раз, переведет, ну, в смысле, по ходу, может быть, озвучишь там, чтобы будет написано, что было это дело, да? Потом я вам расскажу базовые положения теории поля, их 6 базовых положений теории поля, и в завершении лекции я вам расскажу, как вот эти базовые положения теории поля и ситуационизма превратили в Нью-Йорк в красивый город. Что они сделали в Нью-Йорке? Как они использовали эти знания для того, чтобы он из Эклоаки в 90-х превратился в приличный, приятный город, который сейчас мы видим. Пока перерыв.
Пожалуйста, не курите на территории школы.
Правильно, правильно.
Хорошо, давайте попробуем продолжить. Итак, мы остановились на том, что поведение человека, я думаю, что мы вправе заменить это слово, например, на более нам понятное. Чувства человека, эмоции человека, переживания человека, опыт человека, в конце концов, счастье человека, его удовлетворенность жизнью и так далее. Определяется двумя факторами. Первый фактор – это его личностные особенности. Согласны?
Да.
С чем связаны наши личностные особенности? Какие у вас в голове по этому поводу гипотезы?
Карма.
Карма, да. Первое, самое главное – это карма. И как Костя Королёв говорит, какая карма, такая и карма. Так.
Личная история,
биология. Личная история, абсолютно верно. Биология. как мне очень понравилось, я недавно ходил к доктору и спрашиваю, так от чего это у меня? Он говорит, так смотрит на меня удивительно, говорит, а вы что, не знаете? Я говорю, нет, гены, доктор. Гены, коллега. Я такой удовлетворенный, что ничего исправить нельзя, пошел домой. Гены, так, личная история, карма и все. Пессимист, оптимист? Это гены. Это карма, воспитание. Ну, смотрите, да, то, что вы говорите, вы отражаете современную научную концепцию, которая звучит более красиво. Мультифакторные. Да? То есть наш характер, наша личность является мультифакторным образованием. На развитие формирования которого влияли все эти факторы. Социальные, биологические, психологические. И, запятая, наше эмоциональное состояние, поведение и так далее является функцией от... Вот смотрите, Курт Левин говорит более широко не от ситуации, а он говорит от окружающей среды. Вот это тоже такое очень важное уточнение, куда мы можем внести все, что угодно. И таким образом, смотрите, что получается. Эта теория настолько всеобъемлющая, что она перестает быть теорией. Ну, то есть в том плане, что мы не можем учесть все факторы окружающей среды, да? То есть получается, что эта формула, она не позволяет ничего вычислить, но она позволяет нам, использовать модель восприятия мира, несколько отличающейся от обычной. Вот так же, как в математике, например, Курт Левин занимался. Он занимался топологической геометрией. Это что такое? Где нет чисел, а есть только какие-то формы. И это считается тоже математика. Топология. Ну, то есть, что я имею в виду? Нет, там 1 плюс 1 равно 2. А, например, рисуется треугольничек плюс квадратик, и получается прямоугольничек. Вот, как бы топология. Также здесь. Эта формула позволяет нам просто несколько по-другому взглянуть на происходящее в этом мире. Хотя, если вдуматься в нее, Хлома в Фейсбуке написал, мы, говорит, там долго с Махаяковым смеялись над фильмом, который я буду вам сегодня показывать. Я сегодня ему вечером написал, над чем мы там смеялись, интересно, что он ответит. Ну, в общем, если задуматься, то эта формула, она примитивная, правда? Ну, это же дураку понятно, что... то есть то, как мы себя чувствуем, зависит от нашего характера и от того, какая, прошу прощения, у нас обстановка в квартире. В то же время, смотрите, как важно понимать, вот во время перерыва ко мне коллега подошел, и мы с ним разговаривали о ситуации. Это же тоже необычная штука. Смотрите, если вы делаете ремонт в вашей квартире, то неминуемо в ней изменится ваше поведение. Опа. Вот это уже интересно. Ну, вроде очевидная мысль, да? Но не очень очевидная. А если вы одеваете какую-то другую одежду, неминуемо изменится ваше поведение. Ну и пошло и поехало, да? То есть мы можем очень долго про это говорить. Итак, как я вам обещал, небольшой биографический экскурс. Все-таки про Курта Левина нам, мне кажется, необходимо как гештальтистам знать, потому что это тот человек, который развил идеи гештальт-психологии и, по сути дела, в какой-то степени явился действительно одним из начальников, собственно, то, чем занимался Перц. Еще обращаю ваше внимание, это не Кофка и не Вергеймер, а это именно Курт Левин. Естественно, кто он был по национальности, вам говорить не надо, да? Курт Цадек Левин. Немец. Родился, опять немец. Родился в прусской провинции Позен в 1890 году. Вот. При этом уже в раннем детстве писал: «Стопроцентный антисемитизм наигрубейшего сорта, который воспринимался как само собой разумеющееся положение вещей не только помещиками, но и местными крестьянами». Ну, конечно, родился в еврейской семье. Отец был достаточно образован, Леопольд Левин знал 3 языка. В доме царила атмосфера тепла и радушия. Ребенок он был, слава богу, не поздний, в отличие от Фрейда, если не ошибаюсь. Вот. В немецкой Германии еврей не мог стать офицером, занять место на гражданской службе или быть землевладельцем. Вот. И поэтому Курт одновременно ощущал в себе положительное отношение в семье и достаточно резкое отрицательное со стороны окружающего мира. Ну вот он таким как бы маргиналом на всю жизнь считается и остался. В гимназии очень любил греческую философию, но ему абсолютно не давались языки. И потом, когда эмигрировал в Соединенные Штаты, попозже я скажу, в общем, с большим трудом мог разговаривать на английском. Лучшие отметки получал по рисованию, черчению, физике и математике, и был склонен к графическим, собственно, занятиям, да? А также использовать физико-математические терминологии в области психологии. Уже тогда его это интересовало. Что касается иностранных языков чистописания, то по ним у Левина были удовлетворительные отметки. Вот. Для того, чтобы дети могли получить хорошее образование, как любопытно смотреть, семья переехала из Пруссии в Берлин. И начинал Левин как студент-медик. Но, по словам его дочери Мириам, через полгода возненавидел медицину и анатомию и перешел, естественно, на философский факультет. С особым интересом Левин посещал курсы философии Канта и немецкий идеализм и так далее. И решил стать приват-доцентом. Вот. В 1910 году присоединился к группе студентов, активно поддерживающих идею демократического преобразования Германии. Ну, то есть тоже революционный дух не прошел мимо него. Участвовал в различных кружках рабочих. Вот. И докторскую написал в 1914, причем под руководством Карла Штумфа, единственный раз с ним встретившись за все время. Вот. Время начала окончания работы над диссертацией совпало с началом Первой мировой войны. Вот все они прошли Первую мировую войну. И Перлс, и Курт Левин. Кстати, воевал во Франции и в России. То есть воевал он против нас. Вот. И получил, как ни странно, высшую военную награду – Железный крест. То есть человек он был, оказывается, достаточно смелый. И в 1917 году, во время отпуска, Курт Левин публикует свою первую статью, которая называется «Ландшафт войны». Вот в этой книге она есть, кстати. Но тут по-другому называется. Не «Ландшафт войны». Посмотрим, как ее здесь перемеряем. «Военный ландшафт» он называется. Вот. Значит, это такая эпохиальная первая его статья. Смотрите, опять же кажется, что она очень примитивная по смыслу, но тем не менее. Он анализирует мироощущение солдата, использует понятия жизненного пространства, граница, направление, зона. То есть, что имеется в виду? Он приехал на поле во время отпуска, на котором проходили военные действия, и сравнил, как он смотрит на это поле как солдат, и как он смотрит на это поле как праздно гуляющий человек. И увидел принципиальнейшую разницу, что абсолютно по-разному воспринимается это поле. И, исходя из этого, он вывел несколько таких фундаментальных понятий. Вот одно из них для нас очень важное. Граница, направление, зона, жизненное пространство и так далее. Например, тенистая тропинка, огибающая живописный утес, в глазах обывателя является идеальным уголком для прогулки или пикника, а для солдата это место, таящее в себе опасность, возможный засад. Ну вот так. Тоже вроде бы казалось ничего особенного такого, да? Но это очевидно же, правда? Что мы по-разному видим, в зависимости от того, что для нас важно. Хотя, если бы вспоминали, вспомним, помните, когда мы только начинали на первой ступени учить гештальт, мы же тоже там говорили фигура и фон, да? Если мы хотим кушать, фигура для нас является еда. Если мы хотим читать, то фигура для нас является книга. То же самое и здесь, да? То есть, по сути дела, эти идеи Перс взял у Левина. Вот. Далее. Курта Левина отличала высокая эрудиция в различных областях человеческого знания, биология, физика, математика. Очень знаменитое его выражение «нет ничего практичнее, хорошей теории» и так далее. Левин считал, что человек – это сложное энергетическое поле, динамическая система потребностей и напряжений, которая определяет и направляет восприятие действия. Теория поля непроста для понимания. Сам Курт Левин писал, что психологи, которые, подобно мне, многие годы придерживались теории поля, так и не смогли сделать ее сущность достаточно ясной. Единственное оправдание этому я вижу в том, что задача очень непроста. К тому же понять вещи, подобные теории поля, и овладеть ими можно только на практике. В 1929 году Курт поехал в Америку и выступил на 9-м международном психологическом конгрессе. Его доклад назывался «Эффекты влияния среды». Вот. И на этом конгрессе он впервые показал фильм, который называется «Ханна садится на камень». И вот у нас есть возможность этот маленький фильм посмотреть, если Гена любезно еще его по ходу дела переведет, если возможно. Это не тот, который я просил, Гена, немножко другой, но там текст простой. Давайте попробуем посмотреть. Что смотрели на научном? Где это опрос произвел?
Можно не ближе подойти.
Давайте, подходите. Сейчас я за ногу поставлю.
Для того, чтобы сесть, сначала необходимо описать таким образом, сделать движение, противоположное направлению цели.
Ну и вот он такие схемы любил крупнее рисовать. Видите, да, цель, сесть, энергия, сила. А вот чтобы сесть на камень, видите, нужно как-то наоборот.
Вместо того, чтобы повернуться, его двигается в видимом направлении, да, по направлению к цели.
Видно?
Да. Старшего ребенка определяется функциональным направлением вместо того, чтобы использовать визуальное направление. Что такое визуально, не знаю, это, наверное, английское.
Какое? Почти.
То есть, ну, то, что демонстрирует старший ребенок, это уже не может помогать Ханне.
Ханна – это племянница, например. Идея заключается в том, смотрите, да, Курт Левин говорил о валентности, что каждый объект в окружающей среде обладает для нас положительной или отрицательной валентностью. Положительная валентность, значит, он может способствовать удовлетворению нашей потребности, а отрицательная валентность, наоборот, соответственно. Почему он считал, Ханна не может сесть? Потому что объект положительный, и она к нему идет. Вокруг этого камня. Но она не может понять, что для того, чтобы на этот камень сесть, ей нужно от этой валентности удалиться. И по сути дела, смотрите, это ну, очень серьезное, большое психологическое открытие, что порой для того, чтобы нам достичь своих целей, мы должны
отвернуться,
уметь ее отложить. И как вы знаете, из этой книги про Мармелад, помните, да, что одним из факторов социальной успешности человека является возможность ребенка отсрочить удовлетворение своих потребностей. То есть не сразу брать эту мармеладку. По сути дела, что от Ханны здесь и требуется, но она не может.
Ну, первое понимание, то, что то, как человек садится, оно здесь связано напрямую, как он поворачивается.
Но оно такого будет. Потом придет Петр, и он сядет. Хорошо. Это такой, ну вот просто, чтобы вы посмотрели на Хамму. А дальше сейчас немножко попозже второй фильм посмотрим. Второй вот более интересный. Вот чем занимались в 1929 году в Соединенных Штатах, что производило фурор на окружающих, над чем смеялся Глобус с Махаряковым. Что дальше происходило? После доклада, который очень понравился в Соединенных Штатах, Курт Левин вернулся в Германию, но ехал через Атлантику, плыл и побывал в Советском Союзе, в Японии, с большим фурором лекции там прочитал. Но когда вернулся в Германию, практически уже 33-й год начался нацизм, и Курт Левин сказал: «Я не хочу преподавать в университете, в котором мои дети не имеют права поступить». Вот это его дословные слова. И в августе 1933 года, уладив свои дела, Курт Левин вместе с семьей, двумя своими учениками Тамарой Дембо и Джеромом Франком отправился в Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах он работал во многих университетах, и то, что всегда ему немножко так ставят в укор, и так гештальтисты на конференциях о чем шепчутся по углам, что он работал на ЦРУ. Да, был такой период в его жизни. Правда, ЦРУ тогда назывался не ЦРУ, а назывался Центр стратегических исследований. И там Левин занимался проблемами пропаганды, военной морали, лидерства в подразделениях, вопросами реабилитации раненых солдат. А еще перед ним была очень любопытная поставлена задача. Американское правительство обратилось к Левину с просьбой, чтобы он провел какую-то работу, и домохозяйки стали покупать... А как это называется? Скажите, пожалуйста, девушки, вот то, что собакам покупают. Отруби или... Ну вот уши, вот это все. Субпродукты, да. Чтобы хозяйки в Америке стали покупать субпродукты в результате того, что ну, продуктов не хватало, война и так далее. И Курт Левин провел следующий эксперимент. Первый. Он взял группу женщин, и им просто прочитали лекцию. Что субпродукты достаточно полезны, если их правильно готовить, можно избавиться от неприятного запаха и так далее и тому подобное. А второе, он провел группу психодинамическую, посадил женщин в круг, и женщины в течение какого-то времени обсуждали эту идею про субпродукты. А после этого они сравнили, какое количество людей стало покупать эти субпродукты, и какое не стало. Ну, естественно, вывод понятен, да? Мы знаем силу гештальта, силу групповой психотерапии. Очень малое количество людей, которые прослушали лекцию, там что-то около 3-10% стали покупать, и до 30% изменили свои вкусовые предпочтения после групповой психотерапии. То есть, по сути дела, Курт Левин заложил основы групповой психотерапии, то, чем мы сейчас занимаемся. Но он называл это группой Т, то есть почему-то называл тренинговые группы и так далее. Вот. И занимался еще очень массой интересных вещей, на мой взгляд. Групповая сплоченность, лидерство, далее вопросами пресыщения занимался, забывание намерений. Ну, вы знаете, классическая закон Зейгарник, незавершенных действий. Знаете эту историю про ресторан, да? Когда они сидели в ресторане и у официанта спросили, а что заказал, соответственно, за другим столиком, и пока до тех пор, пока человек не расплатился, официант помнит все заказы, как только расплатился, гештальт закрылся и как бы все забывается. О психическом пресыщении и так далее и тому подобное. Умер очень молодым, к сожалению, всего лишь 56 лет от сердечного приступа. Два раза был женат, уложив вечером детей спать, он почувствовал боль в сердце, приехавший врач диагностировал приступ, рекомендовал утром лично обследование в клинику. Ну, второй приступ оказался уже смертельным. К сожалению, мы не знаем, какие последние слова были Курта Левина, но мы знаем, какие последние слова были Перлса. Знаете? Ну, это может быть миф на самом деле, но это очень любопытно. Перлс лежал в клинике, и медсестра пришла и сказала: «Вам нельзя вставать». Он сказал: «Надо мне указывать, что делать». Встал и упал, и умер. Показательно, да, Перлсу не надо мне указывать, что делать. Вот. Дочка Левина Мириам писала: «Целью Курта Левина было примирить гуманистические понятия личности, у которой есть цели, мотивы, чувство самости, которое создано для общественного мира и которое осуществляет выбор, со строгой философией науки, которая основывалась на Касселе и новых физиках того времени». То есть, по сути дела, у Курта Левина была удивительно большая задача, которую он перед собой ставил. Поставить психологию на язык математики. Но ничего из этого не получилось. Вот опять же, я думаю, что в силу ситуационизма и теории поля. Итак, 6 базовых положений теории поля. После этого мы посмотрим фильм маленький. Итак, первый тезис. Логику поведения человека необходимо искать в изучаемой ситуации. Логику поведения человека необходимо искать в изучаемой ситуации. Мне кажется, что это позволяет расширить нам горизонты психотерапии. То есть попытаться еще спросить у наших клиентов, собственно, в какой ситуации ты живешь. Таким образом, в объяснение ситуации включается более широкий круг явлений, чем объединение отдельных элементов типа раздражителей и реакций. Ну что имеется в виду? Что человек не просто животное, которое реагирует на раздражители, а достаточно сложное существо, которое подвергается влиянию многих факторов. Второе, смотрите, это достаточно любопытное. Объяснение должно строиться на психологии. В первую очередь необходимо учитывать и анализировать факторы, которые воспринимает субъект. Вот это очень интересно. Я чуть попозже об этом подробнее скажу. Третье. Поведение субъекта обусловлено действием некоторых сил. Еще раз. Первое, что логику поведения следует искать в ситуации. Второе, что важна не столько ситуация, а сколько как человек воспринимает эту ситуацию. Третье. Поведение субъекта обусловлено наличием действием сил. Четвертое. Схожее поведение не всегда обусловлено схожими причинами. Как Митьки говорили, очевидно очевидному рознь. А вот теперь мы вплотную подходим к тому, о чем мы сегодня спрашивали про историю жизни. Вот что он пишет. В первую очередь на поведение влияют факторы, существующие в настоящем времени. Прошедшие и ожидаемые моменты должны быть рассматриваемы во вторую очередь. Вот это его концепция. Да. И последний, 6-й фактор. Для упрощения обработки психологических ситуаций их можно представить в алгебраической форме. Ну, в общем, Лефевр на самом деле что пытался делать. Это его задачка. Математическое представление данных не обязательно носит количественный характер. Оно может иметь и качественную природу, как в геометрии. Вот чем он занимался. Топологической геометрией. Чертил разные фигурки, кто его книжки открывал и так далее. Давайте еще раз 5-й. В первую очередь на поведение влияют факторы, существующие в настоящем времени. Прошедшие и ожидаемые моменты должны быть рассматриваемы во вторую очередь. Итак, теория поля. Видите, все очень просто. Первое. Логика поведения нужно искать в ситуации. Второе. Важна не просто ситуация, а как мы воспринимаем эту ситуацию. Третье. На нас влияет много разных сил, а не одна сила. Четвертое. Схожее поведение может быть обусловлено абсолютно разными причинами. Пятое. Надо смотреть, что происходит здесь, сейчас и только во вторую очередь по фантазии человека и его воспоминания о прошлом. И последнее, 6-е. Все это можно математически описать. Окей. Давайте посмотрим 2-й фильм. Он более интересен с точки зрения... Ген, будь любезен. С точки зрения объяснения теории поля Курта Левина. Называется «The Child and Power» – «Ребенок и силы поля».
Лады. Младенца направленное действие и аффективная разрядка наиболее интимным образом связаны, чем у взрослого. И, значит, младенец задействует все свое тело.
Вот этот фильм, который иллюстрирует концепцию поля, когда впервые стал его в Америке рассказывать.
Ханец. Позитивная и положительная валентность.
значит, однократное движение всем телом в направлении желаемого объекта, возбуждение и отталкивание ногами для того, чтобы разрядить напряжение и удовольствие, радость. Импульсивное действие идет прямо по направлению к объекту притяжения, без переключения. Голова, ноги, руки, все показывают одинаковое движение, беспокойное ожидание. Отвергивание всем телом от объекта с отрицательной вариантностью, телефонный шок.
И вот на полном серьезе они сидели, они были посмотрели. И это просто.
Конфликт характеризуется противостоянием или оппозицией сил поля. Так. Значит, Франк, он хочет сливу, которую его мама намеренно, очень тщательно очищает. Действие, насколько это возможно, так, в направлении... Определение проявляется настолько далеко, насколько это возможно, по направлению движения, по направлению сил поля. Противостояние сил поля приводит к повышению напряжения, которое выражается в беспокойной активности.
2,5 года.
Происходит неудача, и значит, негативные силы поля становятся доминантными, а ребенок выходит из поля. Сначала через временное одергивание телесное, и наконец через переключение на другие события. произвести похожую ситуацию с этим ребенком, необходимо по-другому организовать. Агнес, она хочет, чтобы ей вернули ее куклу. Она выходит из поля, вырываясь из него в отчаянии. И осведенная, будучи слепой из окружающего обстоятельства, она ошибается его убрать.
Досмотрим репорт. Логику важно поменять, да? Дальше там два момента. Там показано, как девочка идет по... Я быстренько. Вот интересно, смотрите, показано, как ребенок волны боится, да? Он то приближается к ней за корабликом, хочет идти, потом волна прибегает, он убегает. Ну, это мы видели тысячу раз на пляже, правда? Как дети так боятся, прибегает. Вот это говорит он, Куртелин, положительная, отрицательная валентность. Они все меняются. Да? Положительная кораблик, отрицательная волна. И вот ребенок так бегает все время. Ну, здесь показано, как девочки идут, у нас бы обвинили уже понятно в чем, да? Вот. Как девочки, если одна идет впереди, то вторая, соответственно, за ней более смело идет, потому что момент расположительный впереди, не боится ничего. А вот показано, как девочка боится идти через бревно, да? С одной стороны, она опять же про валентность. Мэри прошла. Это я не помню, что. Ну вот так. Вопрос. Как ваше впечатление от этих фильмов?
Ханна
прекрасна. Ханна прекрасна.
Положительная отрицательная валентность. Кто ли предмет не влияет на валентность? Или они существуют?
Ну, в моем понимании, конечно, мы наделяем их валентностью, исходя из своей потребности. То есть, если этот предмет, наша потребность помогает удовлетворить, мы наделяем его положительной валентностью. Наоборот. Если он препятствует удовлетворению потребности, то отрицательной валентности. Итак, все шесть положений, которые я вам прочитал про теорию поля, можно, в общем, в трех базовых заключить. Первое, опять же, уже тысячный раз мы сегодня говорим о сильном детерминирующем влиянии ситуации, первая идея. Вторая идея очень любопытная, она касается субъективной интерпретации, по-английски это звучит как «constructual», и ее влияние на поведение человека. Вот откуда все идеи конструктивизма, уважаемые коллеги, да? То есть... что мы реальность на самом деле конструируем. И вот здесь смотрите, какая любопытная вещь. По иронии, этот фундаментальный принцип подвергает сомнению первый принцип. Почему? Первый говорит, на человека влияет ситуация. А второй говорит, нет, не ситуация влияет на человека, а восприятие этой ситуации. Видите, ирония в чем? Да. То есть, на самом деле, на нас влияет не ситуация, а восприятие этой ситуации. А в свою очередь, это восприятие определяется нашей характерологией. Круг замкнулся. Вот как любопытно все. Вот.
Это объективно, только характерология.
Не только характерология, а мультифакторными, вот этими обстоятельствами, личной истории, кармой.
Да. Ну и третья идея касается конфигурации сил, которые действуют внутри психологических систем. Она очень ясная и понятная для нас как психотерапевтов. Смотрите, мы все живем, если ничего не происходит, то нам кажется, что мы живем в спокойной ситуации. Курт Левин называл это квази-спокойствием, квази-стационарностью, ну то есть псевдо-стационарностью. То есть он говорил, что на самом деле наше спокойствие – это равновесие напряженных факторов. Я сейчас объясню, зачем это надо понимать. Смотрите, к нам клиент приходит, и у него две тенденции. Помните, мы всегда учим вас на второй ступени. Одна тенденция, чтобы что-то изменить в своей жизни. И точно такая же вторая тенденция – это поддерживать гомеостаз, чтобы ничего не менялось, потому что это представляет угрозу. И поэтому вот это вот напряжение между этими двумя энергиями, силами, в принципе, он к нам с ними приходит. Наша задача как-то с этим напряжением что-то сделать, чтобы эти изменения произошли. И то, чем мы занимаемся, Курт Левин называл канализационными. Некрасивое слово, конечно, канализационными. Ну, то есть теми факторами, которые очень канализированно влияют, очень тонко. И, например, Ли Рос приводит пример, что вот как Советский Союз разрушился, да? Казалось бы, вот как карточный домик, да, чуть-чуть вот раз, и все повалилось, все упало, да? Вот так происходит изменение, он считает, лавинообразно. Достаточно одного маленького фактора, если мы правильно, как социальные психологи, умеем на это влиять, и все изменится. Ну и в качестве примера я в заключение хочу вам привести вот историю с Соединенными Штатами. Уже коллега подходил, говорил, что в интернете он это читал, я, правда, это с интернета нашел. Что они делали? В 1980-х годах Нью-Йорк представлял собой адский ад. Там совершалось более 1 500 000 тяжких преступлений. Прошу прощения, 1 500 тяжких преступлений каждый день. 6-7 убийств в сутки и так далее. Город был в тисках самой свирепой эпидемии преступности своей истории. Но потом случилось необъяснимое. Достигнув пика к 90-му году, преступность резко пошла на спад. За ближайшие годы количество убийств снизилось на 2/3, а число тяжких преступлений на половину. К концу десятилетия в метро совершалось уже на 75% меньше преступлений, чем в начале. Вдумайтесь, это удивительно. За 10 лет на 75% уменьшилось количество преступлений в метро. Вот. Так по какой же причине десятки тысяч психов и гопников перестали нарушать закон? Что произошло? Кто нажал волшебный стоп-кран и что это за кран? Его название «Теория разбитых окон» придумал канадский социолог Малькольм Гладуэлл в книге «Переломный момент». Она у нас переведена, есть в интернете. Разбитые окна – это детище криминалистов Уилсона и Келлинга. Они утверждали, что преступность – это неизбежный результат отсутствия порядка. Если окно разбито и не застеклено, то проходящие мимо решают, что всем наплевать и никто ни за что не отвечает. Вот ключевая идея. Видите, теория поля, по сути дела. Вот. Вскоре будут разбиты и другие окна, и чувство безнаказанности распространится на всю улицу, посылая сигнал всей округе и так далее. Гладуэлл считает, что человек нарушает закон не только и даже не столько из-за плохой наследственности или неправильного воспитания. Огромное значение на него оказывает то, что он видит вокруг. Контекст. Нидерландские социологи подтверждают эту мысль. Они провели серию любопытных экспериментов. Например, такой. С велосипедной стоянки возле магазина убрали урны и на руле велосипедов повесили рекламные листовки. Стали наблюдать, сколько народа бросит флайеры на асфальт, а сколько постесняется. Стена магазина, возле которой припаркованы велосипеды, была идеально чистой. Листовки бросили на землю 33% велосипедистов. Затем эксперимент повторили, предварительно размалевав стены бессодержательными рисунками. Намусорили уже 69% велосипедистов. Прикольно, да? Но вернемся к Нью-Йорку. В середине 80-х в Нью-Йоркском метрополитене поменяли руководство. Новый директор начал работу с борьбы против граффити. Нельзя сказать, что вся городская общественность обрадовалась идеей. Парень, займись серьезными вопросами, техническими проблемами, пожарной безопасностью, преступностью, не трать наши деньги на ерунду. Но Ганн был настойчив. Граффити – это символ краха системы. Если начать процессы перестройки организации, то первой должна стать победа над граффити. Не выиграв этой битвы, никакие реформы не состоятся. Мы готовы внедрить новые поезда стоимостью в 10 миллионов долларов каждый, но если мы не чтим их от вандализма, известно, что получится. Они продержатся один день, а потом их изуродуют. И Ганн дал команду очищать вагоны. Маршрут за маршрутом, состав за составом. Каждый чертов вагон, каждый божий день. Для нас это было как религиозное действие, рассказывает он. В конце маршрута установили моечные пункты. Если вагон приходил с граффити на стенках, рисунки смывались во время разворотов. В противном случае вагон вообще выводили из эксплуатации. Грязные вагоны, с которыми еще не смыли граффити, ни в коем случае не смешивались с чистыми. Ганн доносил до вандалов четкое послание. У нас было депо в Гарлеме, где вагоны стояли ночью, рассказывает он. В первую же ночь явились тинейджеры и заляпали стены вагонов белой краской. На следующую ночь, когда краска высохла, они пришли и обвели контуры, а через сутки все это раскрашивали. То есть они трудились 3 ночи. Мы ждали, когда они закончат работу. Вот это очень хорошо. Потом мы взяли валики и все закрасили. Парни расстроились до слез, но все было закрашено снизу доверху. Это был наш месседж для них. Хотите потратить 3 ночи на то, чтобы разобрать поезд? Давайте, но этого никто не увидит. И так далее. Ну вот в такой стилистике они примерно и работали. Что сделали в Нью-Йорке? Значит, в Нью-Йорке они принципиально заняли жесткую позицию по отношению к мелким правонарушителям. Арестовывали каждого, кто пьянствовал и буянил в общественных местах. Докидал пустые бутылки, разрисовывал стены, прыгал через турникеты, клянчил деньги у водителей за протирку стекол. Если кто-то мочился на улице, он отправлялся прямиком в тюрьму. Уровень городской преступности стал резко падать, так же быстро, как в подземке. Начальник полиции объяснял, мелкие и незначительные на первый взгляд проступки служили сигналом для осуществления тяжких преступлений и так далее. Насквозь криминальный Нью-Йорк к концу 90-х годов стал самым безопасным мегаполисом Америки. Вот это как раз по канальный фактор, да? Что, видите, такое, казалось бы, минимальное влияние, убрать граффити, не давать возможность перепрыгивать через турникеты в метро и вставлять разбитые окна, приводит к таким большим последствиям. Для меня это очень хороший, яркий пример теории поля, да, ситуационизма. В чем может быть недостаток этой лекции? В том, что я не даю вам никаких конкретных, как бы сказать, ну что ли, правил в работе с клиентами, в психотерапии, исходя из этой концепции. Почему? По одной простой причине, что их нет. Вот мне кажется, что ценность этих знаний может заключаться в том, что мы будем каждый раз, когда к нам приходит клиент, или когда мы консультируем организацию, или когда мы пытаемся что-то понять взаимоотношения в семье, с нашими детьми или с родственниками, мы будем очень внимательно каждый раз искать, а где же этот канальчик, да, где же этот фактор, где этот ключик, на который можно нажать, чтобы вся система пошла, нормализовалась. И мне кажется, что в этом очень много творчества и много оптимизма. Ну, наверное, вот так вот. Пожалуйста, вопросы какие есть, на этом будем завершать. По времени успеваем. Ну да, пожалуйста. Всего доброго.
Еще.
А?
Еще.
Какие-то.
Пока нет.
Жаль.